Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшнем Евангелии от Матфея, это был отрывок из Нагорной проповеди Господа, мы слышали важное назидание, которое Господь дал своим ученикам и всем нам. Казалось бы, загадочно начинаются слова Господа. «Светильник для тела есть око», то есть свет, который приходит к человеку. Это органы наших чувств, прежде всего зрение. То есть все познание об этом мире, которое мы имеем, первоначально поступает через зрение, через слух, по большей части, ну и через другие сенсоры. И вот Господь говорит, что если око твое будет темным, то и все тело твое будет темным. Так обычно называли слепых людей, темный, по крайней мере, в славянской древности, да, и в греческой тоже. Но надо сказать, что если мы обратимся, допустим, к истории древнегреческой мысли, то темным называли одного из самых неясных, загадочных философов. То есть темный – это слепой, но это еще и непонятный. Это что-то невразумительное. Мысль для нас ясна. Действительно, тот мир, который мы познаем его прежде всего через зрение, но каждый человек сам себе создает картину этого мира. То есть сколько людей, столько и картин. Эту мысль можно именно так истолковать, поскольку дальше Господь говорит какие слова. Если свет, который в тебе, тьма, то есть если то, как ты понял этот мир, какую картину его ты себе создал, это является, по сути дела, тьмой, то какова же тьма? Недавно я записал в поисковик два слова «человек и общество». И первой строкой, естественно, что пришло? Учебная программа такой дисциплины, как «обществоведение». Я стал читать дальше. С удивлением обнаружил, наверное, это естественно и понятно, что то обществоведение, которое когда-то я сдавал в школе в 1975 году, совсем другое обществоведение теперь, уже не марксистское и не столь идеологизированное, что я готов согласиться с каждым словом, которое там написано. Действительно, человек живет как минимум в четырех сферах одновременно. Он и является элементом экономической системы, потому что он нуждается в пище, в питье, в одежде, в крови. И он должен трудиться. Он ведет социальную жизнь, потому что он постоянно окружен другими людьми. Он вступает с ними в взаимоотношения. Есть люди, которые ему очень близки, которых он любит. Он же имеет политическую сферу жизни, потому что он является гражданином своего государства, пассивно или активно, так или иначе участвует во всей этой большой системе. И, наконец, четвертая сфера, которая там стоит, она названа по-европейски, для немцев это хорошо понятно, Geistwissenschaft, например, то есть духовная сфера. Но для нас, церковных людей, это не точно, потому что туда включена и культура, туда включена и мораль, и нравственность, и эстетика, и религия. Все вроде правильно, все так, но, как сказала бы хозяйка, чего-то в супе не хватает. И вот действительно, если мы еще раз перечтем эти слова Евангелия, что если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Если человек очень правильно, очень точно, воспользовавшись простым логическим аналитическим методом, классифицировал социальную реальность, это очень просто. Есть универсальный метод для любого анализа. Любой предмет можно включить в сферу более широкую, в которой он занимает свое место, и, соответственно, посмотреть, на какие части он делится. И все будет правильно. Под каждым словом любой здравый человек подпишется. Что неправильно? То, что человек, анализируя реальность, свою жизнь, жизнь общества, на все это смотрит со стороны, как бы исключает из этого свое живейшее личностное участие, как того требует наука, современная наука. Она требует именно безучастной нейтральности, которая, собственно говоря, и гарантирует истинность с точки зрения науки. Но в том-то и дело, когда каждый человек, родившись, постепенно приходил в сознание, начинал видеть и воспринимать окружающий мир, он встречался с матерью, он встречался с другими людьми, он воспринимал прежде всего личностей, которые его окружают, которые его любят, которые о нем заботятся, которые являются частью его мира. Без этого знания, которое приходит первым человеку, невозможно научиться дистанцироваться, отделять себя, свою личность от реальности и уже логически анализировать ее. Это вторичное, это приходит потом. С этим человек не рождается, этому он учится или не учится. Собственно говоря, если посмотреть исторически, то всего каких-то 2500 лет существует логика, была сформулирована, была выделена из всей картины мира. Когда мы читаем, когда Господь говорит сразу же после этих слов, «Светильник для тела есть око», и о том, что если свет, который в тебе, это тьма, то какова же тьма? Следуют слова. «Не может человек служить двум господам, Богу и Мамоне». Этот подход сразу же ставит все на свои места. Когда человек служит Богу, он служит ему личностно. Он воспринимает Бога как драгоценную личность, того, кто меня создал, кто меня любит. И я хочу находиться в общении, в контакте с Ним, с Тобой, Господи. А что значит служить Мамоне? Мамона – это древнее арамейское слово, которое уже во времена Господа Иисуса Христа, собственно, потеряло какое-то свое изначальное значение и олицетворяло собой богатство, алчность, стремление к наживе. Если мы вернемся, опять-таки, к программе по социологии средней школы, то мы сразу же отождествим Мамону с экономической сферой жизни человека. Это забота о том, чтобы иметь все необходимое для жизни. И далее, собственно, Господь продолжает, что посмотрите на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, но Господь питает их. Посмотрите на полевые цветы, которые Господь одевает прекраснее, чем Соломон одевался в свои лучшие одежды. Не вы ли лучше их? Даже с точки зрения, скажем, остальных сфер жизни, а это социальное, это политическое, это духовное, вот такое всецелое отданность себя Мамоне тоже воспринимается неприемлемым и вредным. Если человек все свои усилия, своей души положил на то, чтобы быть успешным в каком-то своем деле, то у него не остается сил душевных на близких людей. И эта проблема особенно остро впервые встала в психологии в Америке в 60-е годы. Самые успешные бизнесмены оказываются самыми несчастными в жизни. Не могут они ни с кем жить, не находят они радости в общении даже со своими близкими, которых, казалось бы, они любят. Понятно, что политическая сфера также требует от человека самопожертвования. То есть какие-то требования от человека, но есть и его любовь, его патриотизм. Не говоря уже о творческой сфере. Либо творчество, либо погоня за вознаграждением. Об этом все искусство XIX века, особенности русская литература, говорит, что эти вещи несовместные. Если художник вдруг начинает работать за плату, он перестает быть художником. Но если говорить о служении Богу, Да, невозможно служить двум господам, Богу и Мамоне. Но человек, который служит Богу, он и в социальной сфере должен вести себя правильно. Вот мы читали совсем недавно слова Господа. «Кто любит отца или мать, или жену, или детей больше меня, тот недостоин меня». Социальная сфера христианина – это церковь. А в церкви главой, центром всего является Христос. Христос – самое ценное, самое дорогое, что есть в этом мире. И Он хочет от нас одного, чтобы мы любили Его и любили своих ближних. Правильно любили, не предавали Его ради ближних. Наоборот, когда человек любит Бога, надеется на Него, как мы сегодня слышали у апостола Павла, эта надежда его никогда не обманет. И поэтому, если я вижу, что мои близкие в опасности, в какой-то беде, какие-то проблемы духовные или внешние с ними приключились, Господи, помоги, Господи, направи, Господи, просвети, дай свет Твой, пусть их око будет настолько чистым, чтобы видеть Твой свет, Твою красоту. Душа, способная наполняться Твоей любовью. Сделай так, я Тебя прошу, Ты это можешь. Ты обещал исполнить любую мою молитву. Вот так социальная сфера реализуется в Церкви Христовой. Что касается сферы политической, собственно говоря, что такое полития? То есть это по-гречески жительство, от слова полис – город, государство. То Господь и здесь дал свои назидания. Нет больше той любви, как если кто душу свою положит за друзей своих. Понятно, что это условие универсально, но чаще всего самопожертвование человека происходит именно в этой сфере, в сфере большой системы, какой-то национальной государственной структуры, когда человек, исполняя свой долг не только перед своими ближними, но перед тем кругом людей, большим кругом, которых любит Господь, которые ему дороги, каждый дорог. Есть формы, есть какие-то возможности, когда в этой политической сфере человек реализует свои обязанности перед Богом. Что касается сферы моральной, нравственной, то она очень тесно переплетена и с социальной сферой, потому что нарушение морали – это нарушение любви между людьми. Что касается творчества, когда человек с радостью что-то созидает, опять-таки он созидает для того, чтобы радовать не только себя, но прежде всего других людей, Писатель пишет книгу не для себя, а чтобы ее читали. Художник создает картину, чтобы кто-то еще мог видеть и порадоваться вместе с ним. То есть все сферы жизни – это служение. Служение прежде всего Богу и служение человеку, которого от нас требует Господь, потому что каждый человек ему дорог. И вот, братья и сестры, когда мы перечитываем, когда мы слышим строки из Нагорной проповеди Господа, то есть это непосредственное назидание, как нам жить, как нам ощущать себя, как нам выстроить правильно вот эту картину мира, в каком мире мы живем, что в ней самое главное, вернее, кто над всем этим Господь. И мы должны действительно очень резко ставить для себя эти вопросы, чтобы дойти до конца в построении этой картины мира, которая возможна только от чистого зрения, от зрения видящего Бога, исходя из Него как начало начал. Потому что нет никого ближе мне, чем Господь. Господи, дай мне расположить в моей жизни все правильно, чтобы Ты был для меня ближе всего. и чтобы, исполняя Твою волю, я мог любить всех ближних и дальних и исполнять Твои заповеди. Аминь.